У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
ВМФ России ожидает закладки порядка 40 кораблей и судов к 325-летию. В его состав уже вошла первая атомная подлодка «Казань». Она построена по новейшему проекту «Ясень-М». Всего же в военно-морском параде в Санкт-Петербурге принимают участие 3 атомные подводные лодки.
Да, перед началом этого парада ежегодного, традиционного, в этом году он особенно будет проходить в такой торжественной обстановке, да, все-таки 325 лет ВМФ. Перед началом этого парада обратился Владимир Путин, отметил, что Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного Петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Также Россия обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые продолжают совершенствоваться и постепенно поступать на вооружение в ВМФ.
Также военно-морской парад в честь Дня ВМФ России прошел в Тартусе, это Сирия, напоминаю, и там принимали участие российские корабли, боевая авиация, в частности, фрегат «Адмирал Макаров», подводная лодка проекта 636.3 «Старый Оскол», малый ракетный корабль «Ингушетия», и так далее, и так далее. Причем производились и залпы, это следует из видеозаписи, из трансляции, да, с телеканалов в интернете. А потом на борту адмирала Макарова состоялась торжественная церемония награждения моряков за отличие в военной службе, образцовое выполнение воинского долга, а в итоге венчал этот парад военно-спортивный праздник и концерт. Это уже на берегу происходило. Но не только в Питере, не только в Тартусе проходят сегодня парады в честь Дня ВМФ. Конечно же, это Севастополь.
Город воинской славы, конечно.
Город-герой, по-моему, нет?
Да.
Ну, это разные понятия, Дарья. Надо различать. Могут обидеться в Севастополе.
Он, помимо того, что он город-герой, он еще и город воинской славы.
К нашему эфиру присоединяется капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, Дарья.
С праздником вас, в первую очередь, и всех, да, всех, кто причастен к военно-морскому флоту.
Василий Алексеевич, вы же сейчас в Севастополе, насколько я понимаю.
Я в Севастополе.
Да. Удалось посмотреть парад или все-таки в этом году без зрителей?
Удалось посмотреть парад, да, парад. К сожалению, из-за ковидных мер праздник водно-спортивный, он отменен, но парад и на рейде, и прохождение кораблей состоялись.
Какие, может быть, подробности сообщите, какие корабли принимали участие, были ли подводные лодки вот в этом параде?
Конечно же, были подводные лодки. На рейде вот, возглавляла парадный строй новейшая подводная лодка Черноморского флота «Великий Новгород». Это крайняя подводная лодка, которая поступила в состав Черноморского флота. Также флагман парада был гвардейский ракетный крейсер «Москва». Новые корабли, естественно, это фрегат «Адмирал Эссен», новейший морской тральщик, малый ракетный корабль. То есть впечатляющие корабли новой постройки и на рейде, И прохождение было кораблей тоже, в составе которых были и большие десантные корабли, и ракеты. И в том числе вошел в строй с ремонта ракетный корабль «Самсун», уникальнейший корабль. Это скоростной корабль, скорость которого достигает 100 км в час, вооруженные москитами ракеты. То есть Черноморский флот показал, что за время, которое прошло после возвращения в состав России, он окреп, расправил крылья и выполняет задачи. И здесь, в Черном море, являясь хозяином Черного моря, и в том числе и в том же Тартусе, потому что это были корабли Черноморского флота, подводная лодка, корабли Черноморского флота.
Василий Алексеевич, вот анонсируется закладка 40 судов и кораблей. Это много или мало, или это вот, ну, собственно, недостающий на данный момент в военно-морском флоте количество судов и кораблей?
Это, на мой взгляд, достаточное количество кораблей. С учетом того, что все-таки у нас 4 флота, которые, в общем-то, изолированы друг от друга. Тихоокеанский, Балтийский, Северный, Черноморский и Каспийская флотилия. Если Каспийская флотилия, в общем-то, обеспечена новыми кораблями, так получилось, то другие флоты требуют все-таки новых кораблей, подводных лодок, судового обеспечения, что очень важно, потому что вот, они давно не строились. Это касательно, прежде всего, на мой взгляд, Тихоокеанского флота, которая в связи с определенной обстановкой, которая там есть и со стороны США, и, скажем так, протяженности просторов морских, он требует усиления. Корабли туда уже пошли, в частности, и подводные лодки дизель-электрические, одна из которых участвовала в главном морском параде, это Петропавловск-Камчатский. Это участник этого же парада корвет «Гремящий», с калибрами на борту, который будет идти на усиление Тихоокеанского флота. Строятся и там корабли на Тихом океане. Но, тем не менее, в связи с тем, что достаточно большой срок кораблей еще советской постройки, и они будут постепенно выходить из строя, нужно пополнение. Это пополнение придет. Исходя из того, что в постройке находится достаточно большое количество кораблей уже, это касательно фрегатов дальней морской зоны и океанской зоны типа «Адмирал» флота «Горшков», один из которых уже близок к завершению строительства, «Адмирал Головко». Это касательно и, конечно же, нашего атомного подводного флота. Вот лодка «Князь Владимир» участвовал в главном морском параде. Это «Борей-А», головная лодка модернизированной серии. Следом идут другие атомоходы, ракетоносцы, ударные наши стратегические. «Казань» вошла в строй, следом идут уже, по-моему, «Новосибирск». То есть практически в этом десятилетии флот, военно-морской флот получит обновленные силы и ядерные стратегические, и многоцелевые подводные лодки нового поколения, и надводные корабли, что очень важно, дальней морской и океанской зоны.
Василий Алексеевич, еще на 2020 год была актуальна проблема с двигателями для фрегатов проект 22-350, потому как до 2014 года туда ставились силовые установки, которые производились в Николаеве на Украине. Вот, мы можем говорить, что в 2021 году эта проблема уже решена, или во всяком случае решение ей найдено, и Россия независима от внешних поставщиков по двигателям?
Да, Никита, дело в том, что мы проплачены были двигатели для 6 фрегатов для Черноморского флота, 3 из которых получили, и они сейчас составляют боевое ядро Черноморского флота: «Эссен», «Макаров», «Григорович». А 3, получив деньги, Украина отказалась в связи с известными событиями доставлять. И зависли также строительство фрегатов как раз 22-380 типа Адмирал флота Советского Союза «Горшков» – это головной корабль. Вот вы с этими украинскими двигателями у нас «Горшков» и «Касатонов». Так вот, в Рыбинске, я думаю, и кораблестроители, и конструкторы совершили настоящий подвиг. Это сложнейшее дело газотурбинной установки. Они смогли наладить производство, и уже вот фрегат «Адмирал Головко», он чисто отечественный фрегат. На нем стоит Рыбинская газотурбинная установка, тот, который должен, по-моему, уже в следующем году войти в строй военно-морского флота. Следом уже «Адмирал Исаков» и последующие фрегаты, они будут иметь силовые установки, газотурбины, отечественное производство, которые, в принципе, говорят по эффективности, превосходят установки украинские, николаевских корабелов. Эта тема решается, и, на мой взгляд, она уже решена. Конечно, время прошло, но, тем не менее, выход найден, и флот уже в этом десятилетии получит достойные корабли дальней морской и океанской зоны.
А вот эти вот установки, они когда разрабатываются, в них учитываются только потребности Черноморского флота или, допустим, там климатические условия, особенности других регионов?
Дело в том, что эти установки, они универсальные. Они в советское время использовались на разных кораблях для разных флотов, на кораблях предыдущих проектов. Конечно, в этом плане какие-то моменты могут быть, но, в принципе, они же находятся в теле корабля, и, соответственно, это не влияет, будь они для Черноморского флота или для Балтийского, для Северного. Для вот строительства кораблей там другая тема идет, это корпусная и так далее, и так далее. Есть такая кораблистическая зона, корабли, которая для регионов других. Но дело в том, что у нас в этом плане универсальные корабли, они закладываются с тем, чтобы действовать в различных зонах, потому что обстановка, если складывается, корабли Черноморского флота могут передвигаться на Северный флот, перемещаться или на Балтийский, или на Тихоокеанский. Такие вопросы у нас были в советское время, то есть и сейчас тоже они есть, потому вот если подводные лодки отрабатывали задачи Черноморские, отрабатывали задачи на Северном флоте. И эта универсальность, она очень правильная с точки зрения эффективности действия военного флота.
Василий Алексеевич, вы сказали о разрозненности разных видов флотов российских, да? Они могут прийти друг другу на помощь или это исключено в случае ситуации?
Дело в том, что, конечно же, они могут в силу определенных обстоятельств приходить, как, вот, скажем так, для усиления флота, как это случилось у нас вот на Черноморском флоте, когда пришел корабль Северный флот из Средиземного моря, корабли Каспийской флотилии, катера были переброшены по внутренним морским путям. Но краткосрочность и какая-то, допустим, деятельность военная, если она происходит, опасность, она может быть в какой-то момент не позволять перебросить какие-то силы. Все-таки корабль это не самолет, это там можно переместить за часы, за сутки. Это достаточно долгий процесс, поэтому это все учитывается и делается упор на то, чтобы в своей зоне ответственности корабли Тихоокеанского флота, Северного флота, Балтийского, ну и Черноморского, они имели возможность максимально действовать эффективно своими силами. С учетом того, что если это будет необходимость, если ситуация будет позволять, конечно, это можно будет сделать, и корабли вот, придут для усиления флотов. Но, как правило, они действуют в зоне своей ответственности, то, что приходит к ним, они пользуются. И для этого там закладывается, вот, особенно на Тихом океане, своя судостроительная база, там вот налажено строительство корветов для Тихоокеанского флота, ремонт и производство даже подводных лодок. Это было заложено еще и в российское, и потом в советское время, и в современное время. Вот это все учитывается, и это то обстоятельство, которое отличает именно Российскую Федерацию. То, что огромная территория, много морей омывает, океаны. И вот каждый флот решает определенную задачу свою. И, естественно, с этой целью какие-то определенные корабли, подводные лодки, суда обеспечения каждый флот получает, исходя из тех вот программ, что будет заложено, что будет построено. Я хочу сказать, что вот этот тот прорыв, который произошел последние 10 лет в оснащении флота, он происходил с большими трудностями, исходя из и технологических с той же Украины, и финансовых, может быть. Это большая заслуга, а где-то, может, и подвиг и корабелов, и конструкторов, и, конечно, тех, кто осваивает новые корабли, кто служит на флоте, тех, кто готовит кадры для военно-морского флота, очевидно. Ну и, конечно, это большая заслуга и руководства страны, и Министерство обороны, военно-морского флота. То, что этот праздник превратился сейчас во всенародный, и мы это видим и по источникам и на телевидении, и на радио, и везде. Такого никогда не было даже в советское время. Я припоминаю, чтобы так было, но 2-3 сюжета. Сейчас это праздник в ряду самых таких любимых праздников народных стал. Это очень приятно, особенно для тех, кто служил, служит на флоте.
Угу. Василий Алексеевич, спасибо вам. Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, был с нами на прямой связи из Севастополя. И после небольшой паузы мы продолжим эту же тему.
В эфире «Радио Спутник».
Прямой эфир продолжается на радио «Спутник». Дарья Чередник, Никита Воронков в студии. По телефону присоединяется к нам ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин. Дмитрий Викторович, здравствуйте и с праздником вас.
Добрый день, большое спасибо, вас также с праздником.
С праздником, Дмитрий Викторович. Скажите, правда ли, что вот сейчас уровень оснащенности флота, обеспеченности самый высокий, нежели там за последние 10 лет?
Ну, если мы берем такой короткий отрезок времени, то, конечно, сегодня наш флот переживает настоящий ренессанс. У нас появились новые корабли, у нас закладываются впервые, наверное, в истории нашего флота десантные вертолетоносцы. Да. К сожалению, пока у нас нет авианосцев, но в планах, наверное, они когда-нибудь появятся. Но те возможности, которыми сегодня обладает наш флот, позволяют нам присутствовать в разных точках мирового океана и решать конкретные боевые задачи. Да, операция в Сирии это показала. Вот. Причем как бы действовали в Сирии не только те корабли, которые находились непосредственно в Средиземном море, да, но у нас целая Каспийская флотилия, да, показала, что Российская Федерация обладает системой вооружения, которая способна решать задачи на расстоянии до 2500 километров от ее территории.
А почему, вы говорите, к сожалению, нет авианосцев? Они так необходимы нашему флоту? Есть авианесущие крейсеры?
Ну, у нас есть единственный авианесущий крейсер, который в настоящий момент находится в ремонте. И печально...
Опять то, в ремонте?
Как бы, этот ремонт постоянно продлевается из-за того, что как бы корабль сложный. Да, корабль закладывался еще в советское время, да, и на сегодняшний день, конечно, он требует очень щепетильного к себе отношения, да, но флот – это та боевая единица, которая должна нанести в службу постоянно. То есть не может быть такого, что корабли стоят в ремонте, да, а надо решать другие задачи. Они должны постоянно находиться в море. Вот, другие классы кораблей это решают. Да, вот с авианосцами у нас пока плохо. Если мы говорим о значении авианосцев для флота, да, ну, прежде всего, это статус, а во-вторых, это, собственно говоря, огромные плавучие аэродромы, которые могут с помощью авиации поддержать действия других участников боевой операции. И это очень важно. Вот американцы это постоянно демонстрируют. Если мы посмотрим на Китай, он активно и семимильными шагами развивает это направление. Вот. Ну, и, собственно говоря, если мы хотим представлять из себя действительно великую военно-морскую державу, нам необходимо иметь корабли такого класса.
А в чем проблема с этими кораблями? Почему их до сих пор нет? Сложности строительства?
Дороговизна, скорее.
Дорого. Да, во-вторых, как бы у нас на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что судостроительные предприятия России, они забиты заказами, в том числе и военными заказами, на несколько лет вперед. И воткнуться в этот график достаточно сложно. Вот у нас сегодня строится завод на Дальнем Востоке «Звезда», да? В перспективе, скорее всего, он станет той самой площадкой, где будут строиться такие корабли.
Угу. А в теории мы можем допустить, что такие заказы могут быть размещены на иностранных верфях? Может быть, Китай тот же?
Вы знаете, надо еще говорить о такой вещи, что военно-морской флот России – это движитель нашей судостроительной промышленности, да, и связана судостроительная промышленность нежных отраслей экономики. То есть российский флот заказывает только отечественное, в отличие, там, скажем, от гражданских производителей, которые могут поставить на корабль там, и немецкое, и американское оборудование. Да, военно-морской флот заказывает только отечественное оборудование. И это позволяет нашей промышленности и многим предприятиям выживать. Потому что многие элементы оборудования, да, они имеют импортные аналоги, но вот гражданский потребитель не купит это. Да, это купит военно-морской флот. Соответственно, у нас будет вот эта деталь, как в случае с Украиной, когда мы лишились газотурбинных установок. Да, но у нас будет своя собственная. И это очень важно.
Что касается обороноспособности, насколько сейчас российский флот способен обеспечить безопасность российских рубежей?
Ну, у нас на вооружении стоят самые современные атомные подводные лодки типа «Борей», и такой корабль «Князь Владимир» сегодня присутствует в Санкт-Петербурге. Да, аналогов ему по, скажем так, по инновационным вещам, которые заложены в этом проекте, на сегодняшний день нет. Если мы даже будем сравнивать с американцами, понятно, что у нас с ними паритет в атомных стратегических подводных лодках, да, но с точки зрения технического мы в данном случае опережаем их. На аппарате, к сожалению, не присутствует, но, может быть, в следующий раз покажут, многоцелевую атомную подводную лодку типа «Ясень». Да, этот корабль, опять же, технологически превосходит западные все аналоги. Если мы говорим про надводный флот, то на сегодняшний день вот эти малые ракетные корабли, которые сегодня есть в Санкт-Петербурге, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», да, это, в общем-то, технологически очень современные и очень показательные корабли. Да. На некоторых, на одном из этих кораблей, которые сегодня есть в Санкт-Петербурге, установлен новый зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь». Такие установки у нас в сухопутном исполнении, да, активно используются в Сирии и показали очень высокую эффективность. Сегодня есть такая корабельная установка. А у нас начато производство газотурбинных энергетических установок. Объединенная двигательно-строительная корпорация представила их вот в рамках недавнего военно-морского салона, который проходил в Санкт-Петербурге. Да. Это вот реальный прорыв, который позволит нам строить корабли океанской зоны. Вот. И в том числе в перспективе перейти, может быть, к строительству крейсеров. Да, но они сегодня будут называться эсминцами. Вот, по своим размерам они меньше, чем обычные крейсера. Но, тем не менее, это дает нам такую возможность. Чего, как говорится, 10 лет назад еще у нас не было.
Дмитрий Викторович, вот помимо уже нами названного адмирала Кузнецова, авианесущего крейсера, который находится в ремонте, какие еще мы можем назвать пока еще нерешенные проблемы военно-морского флота России, которые хотелось бы непременно решить?
Ну, собственно, главная проблема у нас до последнего времени была это отсутствие газотурбинных установок, потому что мы их покупали на Украине, и после 2014 года нам отказали в поставках этого оборудования. Из-за этого у нас была свернута целая программа строительства кораблей дальней океанской зоны. Но вот в июне месяце Объединенная двигательно-строительная корпорация продемонстрировала нашу отечественную газотурбинную установку. И целая серия кораблей таких сейчас у нас запускается. Головной уже сдан. Да, сейчас ставится вторая газотурбинная установка, второй комплект газотурбинных установок на следующий корпус. И таких корпусов у нас будет 6. Да, в перспективе, конечно, как бы этих кораблей станет больше, потому что это основные рабочие лошадки, которые, вот, собственно, будут обеспечивать безопасность России на дальних рубежах в Мировом океане. Проблемы решаются. Вопрос заключается в том, что, опять же, из-за того, что не было долгое время военных заказов, верфи занимались гражданкой, да, их подвинуть эти проекты нельзя, потому что это, собственно, бизнес-планы. Да. У нас строится из-за этого новая верфь на Дальнем Востоке, чтобы мы могли строить беспрепятственно свои военные корабли. Вот. Ну, проекты есть, да, вопрос, что теперь нам не хватает производственных мощностей, да, и, собственно говоря, некоторых технологий, которые надо импортозамещать.
Дмитрий Викторович, вот ВМФ – это исключительно то, что находится на воде и под водой, или все-таки вот прибрежная зона, которая там обеспечивает защиту от нападения с моря, тоже относится к ВМФ?
Ну, у нас есть такое понятие, как береговые войска, это морская пехота, это мобильные ракетные комплексы, которые защищают наше побережье, это авиация, которая выполняет различные задачи. Это от истребительной авиации, да, до бомбардировочной авиации, разведывательной авиации. Это, конечно же, вертолеты различных классов. это достаточно мощная и крупная структура, которая объединяет в себе вот различные системы вооружения, да, и, собственно, можно говорить, что это в структуре Министерства обороны, отдельное Министерство обороны, которое способно решать практически весь тот же спектр задач, который решает большое головное отделение. Да? Единственное, понятно, что военно-морской флот в масштабах вооруженных сил, он, конечно, одна из маленьких шестеренок. Вот. Но, тем не менее, это очень значимая шестеренка для, собственно говоря, для России, как морской державы. Да, она, в общем-то, представляет из себя очень знаковую.
Спасибо большое за комментарий вам. Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса, был в прямом эфире «Радио Спутник». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.